Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. 60 лет назад, в конце марта 1949 года, началась депортация жителей оккупированных Латвии, Литвы и Эстонии в Сибирь. Операция «Прибой» — так называли насильственное выселение десятков тысяч латышей, литовцев и эстонцев. В странах Балтии на этой неделе вспоминали жертв депортации. В России о траурных мероприятиях молчали, только общество «Мемориал» обнародовало документ, о котором скажу чуть позже. Зато вспоминали Арнольда Мэри, которого в Эстонии обвиняют в участии в геноциде. 89-летний Мэри скончался вчера вечером в Эстонии. В марте 49 года он был первым секретарем ЦК комсомола с Эстонии и, согласно обвинению, принимал участие в подготовке к высылке 250 жителей острова Хиюмаа в Новосибирскую область. Законодательство Эстонии расценивает подобные преступления как не имеющие срока давности. В России Мэри считают героем. Сегодня президент Медведев посмертно наградил его орденом почета. Я приветствую гостей программы «Итоги недели» историка Елену Зубкову, автора книги «Прибалтика и Кремль», и по телефону из Риги в нашей программе участвует глава научных программ Музея оккупации Латвии профессор Генрих Строц. Приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Бесплатный телефонный номер для всех регионов России 8-800-200-2212. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Газета «Таймс» в материале, посвященной годовщине депортации, приводит слова бывшего министра иностранных дел Латвии Сандры Калнете, которая родилась в Сибири. Ее отец и мать познакомились в ссылке. То, что произошло 60 лет назад, в Латвии известно всем, потому что нет ни одной семьи, которой бы не коснулись принудительные переселения, говорит Сандра Калнете. Господин Строц, добрый вечер. Вы в 49-м году были молодым сотрудником исторического музея. Что осталось у вас в памяти о тех мартовских днях? Затронули ли депортации ваших родных или друзей?
Да, я тогда был студентом Латвийского университета, исторического факультета, жил на улице Кришена Барона в Риге, и, как сегодня помню, огромный, ну, как шум, как чекисты ломали дверь, потому что, видимо, на 41-м доме их не пускали. Ну, меня лично это не коснулось, но мои родственники из волости Бебрины были выселены. Не знаю, почему они не участвовали в никаких политических действиях, но просто, так сказать, кому-то не понравилось.
Елена Юрьевна, добрый вечер. Вы пишете в своей работе «Прибалтика и Кремль» о том, что операция «Прибой» была крупномасштабной акцией по советизации балтийских стран. Как именно выглядел этот план и как отбирались люди, подлежащие депортации?
Здравствуйте еще раз. Операция «Прибой» была не первая операция по депортации населения из прибалтийских республик. Собственно говоря, все началось еще в 41-м году. Буквально за неделю до начала войны была проведена первая, тоже достаточно массовая акция по депортации из Литвы, Латвии и Эстонии. В 45-м году депортации продолжились, как правило, из Литвы, и они имели военный след. Очень крупная операция была проведена в марте 48-го года, то есть как раз за год, ровно за год до той самой акции, о которой мы с вами говорим сегодня. Называлась она тоже не очень витиевато и примерно так же, как и операция «Прибой». Почему-то ее назвали операцией «Весна», ну, наверное, потому что она приходилась на март месяц. Операция «Весна» касалась только Литвы, тогда из Литвы было депортировано практически 40 тысяч человек, хотя данные еще не полные, и они будут, наверное, уточняться. И вот через год была задумана новая, действительно, наверное, самая крупномасштабная акция такого рода, операция «Прибой». Вот в ходе этой операции, опять-таки, цифры, они у нас до сих пор еще достаточно неточные. Такова была статистика, статистика МВД, статистика органов госбезопасности. Но цифры-то получаются все равно огромные. В целом из трех балтийских республик в ходе операции «Прибой» было выселено практически 100 тысяч человек. Но я знаю, что мои коллеги, которые работают над этой проблемой в Литве, в Латвии, Эстонии, еще эту цифру будут уточнять, и она, скорее всего, будет увеличиваться. Хотя, с моей точки зрения, и 100 тысяч – это, конечно, цифра колоссальная. А вы спрашивали по поводу того, как эта операция разрабатывалась. Да, действительно, казалось бы, вообще в Советском Союзе такого рода сценарий такого рода акции уже был отработан буквально до мелочей. В январе 49 года появилось секретное постановление Совета министров Советского Союза, которое называлось «О выселении из Литвы, Латвии, Эстонии семей кулаков, семьями пособников бандитов» и так далее, и так далее. То есть акция была такая достаточно широкая. Потом после этого постановления уже конкретный сценарий депортации разрабатывался структурами, которые непосредственно отвечали за ее проведение. Это Министерство внутренних дел и Министерство государственной безопасности. Соответствующие приказы министров появились в феврале и в марте. То есть акция долго готовилась. После этого составлялись списки депортированных, списки уточнялись, и вот эти практически 3 месяца были использованы на то, чтобы составить списки, чтобы подготовить эшелоны, чтобы подготовить машины, и таким образом вот акция состоялась. То есть если рассказывать уже в деталях, как это все было, то, в общем-то, об этом надо говорить, конечно, отдельно.
Господин Строц, Елена Юрьевна назвала уже число высланных, может быть, у вас есть уточнение, и еще я хотел вас спросить, неизвестно ли, сколько погибло по дороге и сколько погибло в ссылке?
Да, в прошлом году Музей истории Латвии издал списки выселенных 44 271 человек пока у нас. По каждому человеку на основании документы составлялись и компьютеры вводились такие анкеты по 26 вопросам. И погибло по дороге 220 человек, в основном дети, и в основном люди старше 80 лет. В общем-то, было вывезено в основном латыши, 95% латышей, хотя в Латвии тогда латыши составляли ниже 60%. Русских меньше. Ну, и интересно, что ни один член ВКБП не был вывезен. Правда, один был вывезен в Сибирь, но потом вернули его на третьи сутки обратно. Комсомольцев 166 вывезли вместе с родителем. Вот так примерно.
Я уже говорил о том, что к 60-й годовщине операции «Прибой» правление общества «Мемориал» обнародовало документ, в котором рассматривает вопрос, как расценивать события этих лет с юридической точки зрения. Это важно, поскольку сейчас возбуждено несколько уголовных дел в отношении организаторов репрессий или причастных к ним. В первую очередь, конечно, самое громкое дело – это дело Арнольда Мэри, который скончался вчера. Мэри в Эстонии обвинялся в геноциде и военных преступлениях. Правление «Мемориала» пришло к такому выводу.
Имеется достаточно оснований утверждать, что депортация была с точки зрения международного права преступлением против человечности, и поэтому привлечение к уголовной ответственности лиц, в отношении которых есть подозрение о соучастии их в депортации из прибалтийских республик СССР в марте 1949 года, вполне правомерно. Также правомерно привлечение к уголовной ответственности лиц, подозреваемых в соучастии в подобных преступлениях, совершенных на территории других республик бывшего СССР. Сам факт привлечения к уголовной ответственности гражданина Эстонии Арнольда Мэрия является правомерным. Однако предъявление ему обвинения не в преступлении против человечности, а в геноциде и военном преступлении, с нашей точки зрения, юридически несостоятельно.
Господин Строц, вы согласитесь с этим выводом? Какая квалификация правильная, геноцид или преступление против человечности? И есть ли подобные дела в Латвии?
Точно отвечать не могу, но по постановлению латвийского парламента, который мы называем здесь Саймом, 25 марта каждого года назван Днем памяти жертв коммунистического геноцида. Повторяю, День памяти жертв коммунистического геноцида. Это так или нет, не знаю. Но в Латвии по преступлениям против за геноцид осуждено до сих пор 6 человек, в том числе министр госбезопасности Альфонс Новикс и другие.
Елена Юрьевна, вы следили за делом Мэри? Знаете ли что-нибудь о нем? Я хочу привести несколько для наших слушателей несколько данных следствия. Согласно следствию, при участии Мэри были высланы 13 престарелых людей в возрасте старше 75 лет, из которых 11 умерли, а также более 60 детей в возрасте до 12 лет. Арнольд Мэри не щадил даже младенцев. 25 марта организаторы депортации явились в больницу за 22-летней Ие Ояер и ее родившейся накануне вечером дочкой. Живущая сейчас в доме престарелых Ояер, дочь, которая умерла полтора года спустя в Сибири, хорошо помнят, это был именно Арнольд Мэри, человек, который стоял в ногах ее кровати и, несмотря на протесты русского врача, увез ее с собой. Сам Мэри утверждал, что его миссией было лишь наблюдение за соблюдением при депортации законности и пресечение злоупотреблений. Елена Юрьевна, что вы скажете об этом деле?
Ну, я хочу сначала сказать, что в акциях по депортации участвовали сотни человек. Как правило, все люди, так или иначе, облеченные властью, секретари райкомов, горкомов, они обязательно в этом участвовали. Я уже не говорю о чиновниках, о функционерах из Министерства внутренних дел и государственной безопасности. То есть так работал механизм. И в этой связи у меня всегда возникает вопрос, почему вот за такого рода преступления, а это было преступление, конечно, преступление после человечности, отвечает или должен был отвечать один человек, Арнольд Мэри. Вот такая постановка вопроса, она меня совершенно не устраивает. Вот.
Может, просто потому, что он дожил до этих, до наших времен?
Ну, не он один дожил до этих, до наших времен, но, как мне всегда представляется, что Мэри в данном случае была очень-очень удобная фигура, чтобы сделать вот на этой фигуре, на этом процессе, извлечь из этого определенные политические дивиденды. Понимаете, очень-очень серьезная история, очень-очень трагичная история. В этом надо серьезно и долго разбираться, причем разбираться нескольким сторонам. Поэтому у меня к делу Мэри очень двойственное отношение.
Я хочу напомнить, что в конце 1951 года в результате доноса Мэри исключили из партии, лишили звания Героя Советского Союза и других наград. ЦК посчитал, что его участие в депортации эстонцев в Сибирь было слишком пассивным. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наши гости – историки Генрих Строц и Елена Зубкова. Мы говорим о событиях 60-летней давности, операции «Прибой», депортации в Сибирь десятков тысяч жителей Эстонии, Латвии и Литвы. Наш телефон 8-800-200-2212. Послушаем звонки в нашу студию. Геннадий из Ленинградской области. Добрый вечер. Геннадий, слышите ли вы?
Нету.
Так, Михаил Андреевич из Москвы. Добрый вечер. У нас, кажется, нет связи с нашими слушателями. Сейчас ее как-то установят. Я хотел тогда спросить спросить Елену Юрьевну о процессах 50-х годов, о процессах реабилитации и возвращения высланных. Как они проходили и все ли тогда смогли вернуться?
Это вообще очень интересный вопрос, не только вот в плане самого процесса реабилитации. У нас как-то вот больше говорится о самом акте, о самой акции депортации, а что было потом, а что было вообще с этими людьми, которые вынуждены были начинать жизнь сначала совершенно на новом месте, а потом возвращаться. И этот процесс тоже был очень непростой, процесс реабилитации, процесс возвращения. И протекал он, между прочим, по-разному в Латвии, в Литве и в Эстонии. Но, как известно, этот процесс стартовал после смерти Сталина, примерно где-то с 1955 года начинают готовиться первые документы, но проходило это настолько мучительно. То есть до 1958 года практически власть не может решить, каким образом эта реабилитация должна проходить, потому что возникала масса вопросов, да, имущественных, политических, принимать всех или принимать не всех, как делить депортированных на благонадежных и неблагонадежных. И вот в данной ситуации, я хочу сказать, очень многое зависело от позиции, собственно, республиканских властей, коммунистической власти в Литве, в Латвии и в Эстонии. Вот в Литве и в Эстонии этот вопрос был, в общем-то, решен, как правило, вот в пользу реабилитированных. То есть тогда лидеры этих республик действительно высказывались за то, чтобы принять всех депортированных обратно. Единственный вопрос, который возникал в этой связи, это был вопрос о возвращение имущества. Вот здесь были большие проблемы. А власти Латвии в данном случае категорически возражали против возвращения депортированных, аргументируя свою позицию тем, что, мол, в ходе депортации были выселены из республики, как правило, люди политически неблагонадежные, даже враги, и если они вернутся, то это дестабилизирует ситуацию в республике. И потом эта карта еще очень долго разыгрывалась. Например, когда первым секретарем латвийского ЦК стал Пельше, то Пельше постоянно буквально терроризировал Москву своими просьбами увеличить численность там органов НКВД, простите, МВД или госбезопасности, мотивируя свою просьбу тем, что вот-вот вернулись такие из депортации бывшие так называемые националисты, и теперь власти республиканские не знают, что с ними делать.
Попробуем еще раз, можем ли мы услышать звонки в нашу студию. Сергей Иванович из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Слышно меня?
Да, слушаем вас. Да.
У меня есть два вопроса. Значит, первый вопрос такой. Кто и где составлял списки? Да? В Москве или на местах? И второй вопрос. Были ли среди высланных люди, чьи преступления, люди, которые имели преступления, которые были фактически доказаны, например, показателями очевидцев, то есть люди виноватые, например, в пособничестве.
Очень интересные вопросы. Спасибо, Сергей Иванович. Профессор Строт, что вы скажете?
Списки составлялись в Латвии по предложению райкомов и КГБ Латвии. И, как правильно Елена Юрьевна сказала, это в основном 3 месяца были насчет этого. И насчет они готовились по переписи 1939 года, сколько коров там имел каждый и так дальше. Так что осужденных таких людей, которые сотрудничали с немцами и так дальше, не было, поскольку они были уже, начиная с 1944 года по 1959 году, осуждены и расстреляны и высланы в Сибирь. Пожалуйста.
Звонок Ирины Александровны из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, что я могу сказать только то, что со мной, например, в ссылке были несколько женщин из Латвии. Во-первых, в 16 лет Анну Гжибовскую осудили в лагерь не на высылку за то, что они, девчонки, распространяли листовки по-своему. Ну, гимназистки играли в игрушки. Человек отсидел 8 лет лагеря и попал еще потом в ссылку. Еще, я говорю, я не знаю, живы, как говорится, они или их дети были. Айна Бишас, Люция Карловна, ой, как всегда говорю, сразу убежала. И потом была дочка президента Эстонии Мара Ойясалу.
Спасибо огромное, Ирина Александровна, ваш звонок. Профессор Строц, может быть, ваш музей заинтересуется рассказом Ирины Александровны?
Я очень буду благодарен, если вы, господин Волчек, сможете на нашу почту omf@latnet.lv прислать эти данные.
Ирина Александровна, оставьте, пожалуйста, ваш телефон нашим сотрудникам, и тогда мы как-то свяжем вас с музеем оккупации Латвии. Профессор Стоц, я хотел вас спросить вот о чем, о вашей собственной работе, о том, как историки сейчас расследуют события тех времен. Я знаю, что вам отказывали в российской визе. Вы могли бы рассказать нашим слушателям, как и почему это случилось, и можете ли вы сейчас ездить в Россию?
Знаете, я очень благодарен русским историкам и архивистам. Я в 1994 году работал в Москве, значит, в военном архиве, и там мне дали возможность ознакомиться с очень толстым делом «Прибой». Это операции. И с этого и практически мы узнали это название. Я ездил много раз в Россию, работал о советских партизанах, о национальных партизанах, но в 207 году мне больше визы не дали. Я, хотя и не был никогда членом ни коммунистической партии, и теперь никакой партии не работаю, только наукой занимаюсь. Но вот сейчас, хотя мне был вызов Института всеобщей истории в Москве, мне визы и в этом году тоже не дали.
А была какая-то формулировка, какое-то объяснение?
Нет, никакого объяснения не было.
Елена Юрьевна, как российское научное сообщество, Академия наук, российские историки реагируют вот на такие действия, когда их коллегам не позволяют приезжать в страну?
Ну, мне очень жаль, что получилась такая ситуация. Я, откровенно говоря, о ней не знаю. Я, во-первых, хочу поприветствовать своего коллегу. Мы давно знакомы с господином Строцем. Вот. И я очень рада, что мы в этой передаче участвуем с ним вместе. Это, конечно, случай удивительный. У меня такое впечатление складывается, что чиновники, которые принимают такое решение, даже не знакомы, допустим, с работами того человека либо историка, которому они отказывают в визе. С моей точки зрения, господин Строц как раз относится к такому направлению исторических исследований, вообще исторической науки, он относится к людям, которые просто добросовестно делают свою работу. И я с удовольствием всегда читаю его публикации и активно их использую в своей работе. Мне очень жаль, что политика постоянно вмешивается в научный процесс. А нам на самом деле нужно чаще встречаться друг с другом, чаще обсуждать, и, как показывает опыт, вот такого рода встречи очень много дают и российской стороне, и, допустим, латвийской стороне, и эстонской, и литовской.
Спасибо. Я благодарю гостей программы «Итоги недели Радио Свободы», историков Генриха Строца и Елену Зубкову. Мы говорили о событиях 60-летней давности, операции «Прибой», депортации в Сибирь десятков тысяч жителей Эстонии, Латвии и Литвы. Обзор американских еженедельников сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Ингушетии обнаружены тела 5 убитых местных жителей. 2 дня назад они ушли на охоту и не вернулись. В МВД предполагают, что к убийству причастна группа боевиков, скрывающаяся в лесу в этом районе. Жители подмосковного города Жуковский сегодня вновь вышли на акцию протеста против допущенной, по их утверждениям, фальсификации итогов выборов мэра. Предприниматель Александр Лебедев стал вторым из претендентов на участие в выборах мэра Сочи, получившим на избирательный счет запрещенный законом денежный перевод, на этот раз от несовершеннолетних граждан. В пятницу похожий случай произошел с другим кандидатом, оппозиционным политиком Борисом Немцовым. На его счет были отправлены деньги из США. В Финском заливе под Петербургом идет операция по спасению людей, оказавшихся на дрейфующей льдине. На первой встрече президентов России и США будут подписаны два заявления по новому соглашению о стратегических наступательных вооружениях и по двусторонним отношениям. Об этом сообщил помощник российского президента Сергей Приходько. Президент Пакистана Асиф Али Зардари и президент Афганистана Хамид Карзай приветствовали новую стратегию действий США в Афганистане и Пакистане.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Поссорится ли Медведев с Путиным и виден ли свет в конце тоннеля рецессии? Эти вопросы в обзоре американских еженедельников.
Слухи о разногласиях между премьером Путиным и президентом Медведевым в последние недели звучат все громче. Правящий дуэт стремится продемонстрировать, что в кризисное время владеет ситуацией, и его участники стараются перещеголять друг друга. По мнению «Тайм», возможно, это вредит личным отношениям. Решение Кремля создать консультативную группу управленцев, чтобы помочь правительству справиться с кризисом, наблюдатели расценили как явный признак надвигающейся непогоды. По мнению экспертов-кремлинологов, Медведев намеревается заменить людей Путина, на которых многие возлагают вину за провальную экономическую политику, своими сторонниками и тем самым создать себе политическую базу. Группа президента, уже прозванная «Золотой сотней», впоследствии увеличится до 1000 ведущих представителей органов власти, науки, образования и бизнеса. Но если взглянуть на список этих лиц, то станет понятно, что влияние Путина не слишком ослабело. Он назначил губернатором Псковской области сына своего близкого друга, что послужило поводом для обвинений в кумовстве. Две трети так называемой «Золотой сотни» – чиновники регионального и федерального уровня и ведущие сотрудники принадлежащих государству компаний. Так что вряд ли они будут независимы от Путина. Слухи о расколе возрастают еще и потому, что сторонники Путина и Медведева постоянно конфликтуют. Возможно, масло в огонь добавляет и то, что Медведев в последнее время предпринимает, пусть даже и чисто символически, но шаги в направлении либерализации. Однако все это имеет смысл только в том случае, если Медведев решится на борьбу с Путиным.
Что происходит сейчас с американской экономикой? Начало роста или просто замедление спада? Этот вопрос обсуждает «Тайм». По мнению еженедельника, о каком-либо улучшении положения пока говорить не приходится. Но экономические показатели, обнародованные на минувшей неделе, дают основания предположить, что скорость движения под уклон замедлилась. Такие признаки обычно наблюдаются перед тем, как ситуация начинает меняться к лучшему. То, что сейчас происходит, «Тайм» называет началом начала конца грозной рецессии. Потребительский спрос и цены на недвижимость уже несколько месяцев назад прекратили свободное падение, но остальные отрасли экономики, в частности, корпоративный сектор, до сих пор в глубоком упадке. Иными словами, никто точно не знает, наступил ли долгожданный переломный момент, но радует уже то, что о нем начали говорить.
2 апреля в Лондоне открывается саммит «Большой двадцатки», на котором лидеры индустриально развитых стран мира попытаются скоординировать действия по обузданию мирового экономического кризиса. На прошлой неделе в средствах информации обсуждался вопрос, каковы могут быть итоги этой встречи. Newsweek полагает, что не следует ожидать слишком многого от лондонских переговоров. Если 2 апреля будет объявлено хотя бы о нескольких совместных конкретных мерах по оздоровлению финансовой системы, то это уже станет хорошим результатом. Прежде всего, участники должны договориться об увеличении денежных ресурсов Международного валютного фонда и Всемирного банка. Кроме того, главы государств должны согласиться на следующую встречу не позднее 3 июля текущего года, чтобы решение о координации действий не выглядело как фотография, сделанная на память о саммите. Но самая главная цель саммита – внушить деловым кругам и общественности надежду на то, что международное сотрудничество поможет разрешить сложившуюся ситуацию в обозримые сроки.
Вот уже несколько веков историки наблюдают за развитием кризисов международной банковской системы и приходят к единственному бесспорному выводу. Рано или поздно сбои в этой системе заканчиваются. Нет сомнений в том, что и сегодняшняя ситуация изменится к лучшему. Но, по мнению еженедельника Newsweek, не следует обольщаться оптимистическими прогнозами представителей администрации, которые предсказывают, что рост экономики возобновится уже во второй половине этого года. История банковских кризисов учит тому, что до нормализации положения еще очень далеко. Рецессия, последовавшая за финансовым кризисом, скорее всего, продлится намного дольше и принесет значительно больший ущерб, а возвращение к временам процветания займет не менее 4 лет. И при условии, что государственные инвестиции в экономику достигнут 8,5 триллионов долларов, а это половина национального дохода Соединенных Штатов. То же самое касается и остальных стран мира, вовлеченных в этот водоворот. После Великой депрессии 30-х годов прошлого века потребовалось целое десятилетие, чтобы достичь докризисного уровня развития экономики. Но сейчас политика, связанная с налогообложением и валютными операциями, действует намного эффективнее, чем раньше, и это приносит свои плоды. Не забывайте, ни один финансовый кризис не длился вечно, но относиться к предсказаниям скорого выхода из него надо с осторожностью, заключает Newsweek.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На этой неделе отмечали 20-летие первых за всю историю Советского Союза выборов народных депутатов на альтернативной основе. Они прошли 26 марта 1989 года. Летом 1988 года на 19-й всесоюзной партконференции был предложен новый избирательный закон, по которому высшим органом законодательной власти становился съезд народных депутатов. Из 2250 депутатов 750 избирались от территориальных округов, столько же от общественных организаций и национально-территориальных округов. Выборы 1989 года стали первыми демократическими в советской истории. Любовь Чижова говорила с участниками событий весны 1989.
Эти выборы стали одним из этапов реформ Михаила Горбачева, занимавшего тогда пост генерального секретаря ЦК КПСС. В 1989 году был также проведен съезд народных депутатов и принято изменение в Конституцию. По мнению бывшего председателя Верховного Совета СССР, депутата съезда народных депутатов от КПСС Анатолия Лукьянова, выборы 1989 года проходили в лучших советских традициях.
Это были альтернативные выборы, выборы, которые принесли достаточно много неожиданностей, но, с другой стороны, представительство всех слоев населения без исключения. Тем более, что выборы проводились и по общим правилам, и одновременно это были правила предоставления возможности профсоюзам иметь представительство, комсомолу иметь представительство. Это не было чем-то исключительным из нашей истории. Таким образом избирались в свое время съезды советов до 1936 года, когда была принята новая конституция. То есть это те форумы, народные форумы, которые были тогда, и в этот раз съезд использовался таким образом, чтобы было максимальное отражение воли народа. Говорить о том, что это было какое-то исключение из правил и так далее, не представляется возможным, потому что все выборы проводились всегда на основе мнения трудовых коллективов. А здесь еще добавлялась возможность индивидуально выдвинуться или какие-то организации проводили. Но в принципе это были советские выборы советского органа, советского типа.
О демократических реформах конца 80-х, выборах и своем личном участии в политической жизни страны в эфире «Радио Свобода» вспоминает депутат Верховного Совета от межрегиональной депутатской группы Аркадий Мурашов.
Мне кажется, что значение этих выборов огромное. Это была часть так называемых горбачевских реформ. И туда входит и апрельская пенсия накануне, там эта партконференция знаменитая, и сам проект политической реформы, и собственные выборы, и, может быть, в самой большей степени первый съезд народных депутатов, который был в конце мая, начале июня. Вот это все вместе, оно преобразило страну, оно покончило с тоталитаризмом, оно как бы освободило людей. Собственно, весь вот этот мрачный период коммунистической истории, он ушел в прошлое благодаря этим событиям. Это было то, о чем люди мечтали на протяжении многих лет. Это было то, во что люди уже не верили. Это было то, за что многие отдали свои жизни и свободу. И с точки зрения эмоциональной, первый съезд, мне кажется, вообще не имеет аналогов в истории. Потому что представить себе ситуацию, когда все население страны в течение нескольких дней не отрывалось от телевизора на протяжении многих часов.
Аркадий Николаевич, вы тогда были членом межрегиональной депутатской группы. А да? Можете напомнить нашим слушателям, как вы тогда избирались? Вот какова история вашего личного участия в этих выборах?
Мое, так сказать, политическое восхождение в ту пору началось немножечко раньше. Потому что Горбачев пришел в 85-м году. Среди первых шагов, что делал Горбачев, были выборы в местные советы депутатов трудящихся летом 87-го года. И отличие их от прошлых советских выборов, то состав вот этих советов советских, он был строго квотируемый. Там надо было соблюсти некую демографическую составляющую, то есть определенный процент мужчин, женщин, рабочих, колхозниц, научно-технической интеллигенции. Наш ИСТАН, Институт высоких температур Академии наук, в котором я имел счастье работать в то время, расширенный ученый совет решал, кого выдвинуть в депутаты. Я был известен в институте, поскольку я был президентом шахматного клуба, а шахматная жизнь в ИСТАНе была развита чрезвычайно. И в 87-м году я стал депутатом Моссовета. А уже в 89-м году, поскольку я был таким депутатом-бунтарем и за моей деятельностью в Моссовете следил весь ИСТАН, то в 89-м году уже мое выдвижение, оно уже было более автоматически, что ли. Уже в коллективе ИСТАНа уже не было таких уж дебатов, кого же нам выдвинуть кандидатом в народные депутаты СССР.
Трехкратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, возглавлявший Советский фонд мира, также был народным депутатом с 1989 по 1991 годы. Его выдвинула родная общественная организация «Фонд мира». Вот как Анатолий Карпов вспоминает события 20-летней давности.
Конечно, это была новая страничка и вообще новая эпоха в жизни огромного государства. И выборы были по тому времени, казалось, абсолютно демократичными, хотя разные проблемы возникали. Во всех случаях они по-новому были организованы, и выдвижение, и само голосование, и не было никаких указаний центральных, кого и как выбирать. Я участвовал в выборах по общественным организациям. У нас на целый куст общественных организаций, в котором Фонд мира как бы занимал важное положение, у нас было, сколько мне помнится, выдвинуто 12 очень уважаемых, очень достойных людей на 7 мест. Затем, конечно, съезды народных депутатов. Я принимал участие во всех съездах до распада Советского Союза. Они, в общем-то, отличались демократичностью и свободой слова. Я помню тогда и вопросы, которые обсуждались, и вопросы, возможно, новой экономической политики. И если бы на требования прибалтийских депутатов народных центральные власти были несколько помягче и внимательнее, я помню прекрасно, как народные депутаты от Эстонии и Литвы просили только одного – это открыть ворота частной инициативы, то, скорее всего, государство стояло бы, и мы бы сейчас были в рамках Советского Союза, и, наверное, в рамках Советского Союза мы бы пришли к тем процессам и к той ситуации, в которой мы находимся сейчас, без больших политических, экономических и прочих проблем, поскольку мы вынуждены были при распаде Союза порушить все связи и нанесли друг другу огромный ущерб.
О выборах 1989 года вспоминал трехкратный чемпион мира по шахматам народный депутат Анатолий Карпов. Социологи Левада-центра отмечают, что большинство россиян по-прежнему негативно относятся к реформам Михаила Горбачева. За последние 10 лет это отношение стало чуть лучше, хотя 48% опрошенных считают, что лучше бы перестройки не было. 40% убеждены в обратном. Подавляющее большинство противников перестройки – люди старше 55 лет. Главным достижением горбачевских реформ их сторонники назвали гласность и возможность свободно ездить за границу. Их также беспокоит, что в последние годы ситуация со свободой слова в России резко ухудшилась. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжим тему в рубрике «Вопрос недели». Что вы помните о выборах и съезде народных депутатов СССР 89-го года? Спрашивали корреспонденты «Свободы», прохожих на улицах Кирова и Казани.
Запомнилось, как депутаты рвались к микрофону. Как они отставили, чтобы поговорить и покрасоваться перед телевидением, что они избраны депутаты. И вот мне это очень понравилось.
Однажды я ехала в трамвае, и женщина говорила: «Вы знаете, сейчас такой интересный спектакль идет по телевидению. телевидению. Все так переглянулись, трамвай, и начали ее убеждать, что это съезд народных депутатов Советского Союза. «Не может быть!» — кричала женщина. То есть настолько люди были искренние, причем это были государственные люди, депутаты, что даже простому человеку не верилось, что так может быть. Выплескивались чувства, решались какие-то очень важные вопросы. Была открыта дверь в свободный мир.
По-моему, это был натуральный съезд, не то, что сейчас в Думе, Честно-Пионерской. Тогда все говорили прямо, откровенно, и никаких не было кризисов и прочее. А теперь все сидят, по-моему, голосуют только за, против никто не голосует. Видимо, сейчас или в то время, значит, начали появляться разные всякие олигархи и прочее. Они взяли власть в свои руки, так мягко выражаясь.
Я выбор не помню, а вот съезд вот маленько. Ну, то, что вот Сахарову не дали выступить. Он просил слова. Горбачев сказал: сядьте на место, вас слушать никто не будет. Его захлопали, и все, и не дали ему слова. Он сидел после, и, по-моему, что-то через несколько дней его не стало.
Запомнилось выступление Сахарова, как депутаты начинали хлопать, не давали ему выступать. Запомнилось выступление Собчака, когда он критиковал партийную верхушку, что те выдвигаются от национальных республик.
Выборы, и на этом фоне колоссальные ожидания, что теперь все будет по-новому, и даже лозунг подняли, я помню, тогда на улицу. Вся власть советом. Такой забавный, конечно, но тогда в это свято верили, что это точно поможет. Поэтому съезд народных депутатов вот тот ждали очень сильно.
Я этот съезд смотрела по телевидению и помню, когда Сахаров вышел на трибуну и стал рассказывать о том, как наши воюют в Афганистане. Я тогда не понимала, ведь, в общем-то, наша пропаганда, наши средства массовой информации рассказывали нам совсем о другом. Когда Сахаров стал рассказывать странные вещи для меня, в то время мне показалось, что это вообще ужасно просто. А потом я поняла в процессе, что Сахаров тогда был прав.
Выборы 89-го года как раз и были вот всплеском настоящей демократии в стране, зарождение демократии в стране. Вспоминается Андрей Сахаров в первую очередь, который яро отстаивал эти вот принципы демократии. Ну и остальные депутаты там. Это была настоящая и оппозиция власти, и мы поверили было, что возможна демократия в России. Но, к сожалению, это уже не случилось.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Катя Лушникова и Олег Павлов. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Загадочное похищение Элизы Андре, дочери француза и русской матери, в обзоре российских интернет-изданий. Его подготовил Кирилл Кобрин.
Похищение во Франции девочки Элизы Андре, противоречивые свидетельства с обеих сторон конфликта, материнской и отцовской, юридический казус, постоянно возникающий вокруг детей и родителей с разными гражданствами, все это активно обсуждается уже почти неделю в самых различных СМИ, включая и сетевые. Очень предварительный итог этой развивающейся истории в статье Люси Мовсисян «Любящие родители», опубликованной на сайте Лента.ру. Мы используем эту одну из десятков публикаций, чтобы дать слово разным сторонам этой шумной истории. Начнем с цитаты из самой статьи. Речь идет о легальной стороне вопроса.
Столь странная ситуация сложилась из-за неопределенного юридического статуса девочки. Элиза родилась в ноябре 2005 года в Москве и там же была зарегистрирована. Спустя 2 года ее родители, переехавшие к тому времени во Францию, развелись и начали тяжбу за дочь. Жан-Мишель Андре и Ирина Беленькая судились и во Франции, и в России. При этом суд каждой из стран встал на сторону своего гражданина, а значит, оба они формально правы, пытаясь забрать себе Элизу. Только прав каждый в своей стране. В любом случае, ни мать, ни отец отказываться от дочки не собирались. В 2007 году Беленькая, не подчинившись решению французского суда, забрала Элизу в Россию. По данным СМИ, она выкрала дочь с помощью друзей на территории Испании. В сентябре 2008 года девочку, которую по российским документам зовут Лиза Исаева, похитили уже в Москве. Во время прогулки ее отобрали у няни и увезли. Мать ребенка обратилась в милицию и заявила, что украл его, скорее всего, его отец француз. Так, собственно, и оказалось. Судя по всему, у женщины не было шансов вернуть ребенка, вывезенного во Францию, законным путем. И поэтому она, возможно, решилась поступить так же, как в свое время поступил ее муж. Известно также, что у Элизы двойное гражданство. И, судя по всему, 2 свидетельства о рождении, по которым ее даже зовут по-разному. Проще говоря, во Франции в сопровождении отца она француженка Элиза Андре. В России с матерью россиянка Лиза Исаева.
Теперь, как мы и обещали, слово разным сторонам этой истории. В интервью журналисту «Радио Свобода» Анастасии Кириленко Жан-Мишель Андре сказал, что французы, оказавшиеся в подобной ситуации, должны объединиться.
Людей
Последние новости состоят в том, что сообщения российской стороны о том, что она может быть в России, не подтвердились. Расследование начато во многих странах, в том числе в Европе, одно из них в Швейцарии. Я практически уверен, что расследование привело к каким-то результатам, но пока я не могу сказать вам, что моя дочь в Швейцарии. Я обращусь во всевозможные суды, а на уровне президентов нужно найти решение для нескольких сотен супружеских пар, нескольких сотен детей, которые оказались в похожей ситуации. Если моя дочь в Москве, я приеду в Россию, безусловно. Сейчас, если мы вместе с ее матерью договоримся с умом и сердцем, чтобы Элиза смогла часть времени проводить в России со своей матерью и сестрой, часть со мной во Франции, мы решим проблему. Я отец, который очень любит своего ребенка. Из-за этой ситуации со своей дочерью я много раз ездил в Россию. Я открыл для себя страну, которую полюбил. Я мечтаю вернуться в Россию с моей дочерью после того, как она побудет во Франции, либо за ней. Во Франции многие отцы, оказавшиеся в подобной ситуации, объединяются. Разумеется, мой случай не единственный, хотя он особенно критичный. Начиная с пятницы, мы не знаем, где Элиза, в каком она состоянии здоровья и так далее. Мы вместе с другими отцами напишем открытое письмо, потребуем поддержки у политических деятелей. Нужно, чтобы поддержка пришла как со стороны Франции, так и со стороны России. Вокруг этого похищения необходимо вести диалог на более высоком уровне. И нужно прийти к какому-то результату, потому что это длится годами, и пора уже это прекратить.
В России история с похищением Элизы Андре вызвала большой интерес. Судьбой девочки заинтересовалась общественная палата. Вот что в интервью журналистке «Радио Свобода» Анастасии Кириленко сказал глава комиссии палаты по контролю за деятельностью правоохранительных органов адвокат Анатолий Кучерена.
Комиссия собирает всю информацию. Если увидим, что нарушаются права и Лизы, и мамы, то мы будем включаться и будем и профессионально оказывать юридическую помощь. Есть информация о том, что она объявлена в розыск, но это не означает, что юридически безупречно все так составлено по документам, что она правильно объявлена в тот же розыск. Поэтому здесь надо разбираться. Российская сторона до сих пор не имеет никаких доказательств, что именно Ирина была в момент нападения на бывшего ее мужа Андрея. Я знаю, как поступают французские власти. Всегда французский суд оставляет ребенка за отцом. Российский суд по-другому поступить не может. Есть 61-я статья Конституции России, которая запрещает выдачу гражданина и гражданки России другому государству. Мы должны прежде всего исходить из интересов ребенка. По закону родители должны договориться, кто когда общается с ребенком, независимо от того, где определил суд место проживания ребенка.
Пока же перспективы этого дела весьма не определены. Вот как заканчивается статья Люси Мовсисян «Любящие родители», опубликованная на сайте Лента.ру.
Несмотря на то, что российские правоохранительные органы не имеют претензий к матери похищенного ребенка, даже если похитила его действительно она, женщина вряд ли захочет афишировать свое местонахождение. Отец Элизы заявил, что намерен добиваться возвращения дочери любыми способами.
История с похищением Элизы Андре на сайте Лента.ру и в эксклюзивных интервью «Радио Свобода».
Обзор подготовил Кирилл Кобрин. Человек недели «Радио Свобода» – премьер-министр Чехии Мирек Тополанок, отправленный в отставку парламентом страны. Имя Тополанок у всех на устах, и в связи с тем, что Чехия председательствует в Европейском Союзе, и в связи с предстоящим приездом Барака Обамы в Прагу и резкими словами премьер-министра Чехии, охарактеризовавшего экономическую политику Обамы как «путь в никуда», буквально «путь в ад». Сторонники Тополанока считают, что его политическая карьера не окончена, противники говорят, что он потерпел фиаско. Какое же политическое будущее ждет Мирека Тополанока? Вопрос обозревателю нашего радио Ефиму Фиштейну.
Самое парадоксальное – это то, что фиаско пришлось как раз на период его максимального политического взлета. Фактически его карьера кульминировала в эти дни, когда он является председателем Европейского Союза, и, по общему мнению, первая половина председательского срока прошла достаточно успешно. Ему удалось разрешить все кризисы, которые возникли в этот период, И фактически удалось все подозрения, связанные с чешским председательством, продемонстрировать как совершенно необоснованное. И фактически в то время, как в начале его председательства высказывания о чешском председательстве были большей частью критические, во второй половине они стали гораздо более положительными. И в этот момент, на этот момент, когда кульминировала его политическая карьера, пришлось решение парламента, отзывающее его с поста премьер-министра. Это можно объяснить только одним. Все это время он фактически противостоял не только чешской оппозиции, возглавляемой социал-демократами. Это противостояние было бы вполне естественным. Но фактически за кулисами дергал за ниточки еще и президент страны, который основал партию, председателем которой сейчас является Тополанек, но с которым они принципиально разошлись по многим вопросам. И нужно сразу сказать, что хотя Тополанек был и остается консервативным политиком и консервативным мыслителем, он, тем не менее, повел партию в несколько ином направлении. В частности, он стал гораздо более еврооптимистичным, чем был в свое время евроскептик Клаус, и он привлек в коалицию правящую зеленых, чего также не мог одобрить Вацлав Клаус. В результате расхождения между двумя консервативными политиками, основателем партии и продолжателем его дела, стали настолько непреодолимыми, что Вацлаву Клаусу показалось достаточно допустимым привлечь к процессу политической аннигиляции, политического уничтожения своего противника и социал-демократов, находящихся в оппозиции, и бывших, кстати, всегда в оппозиции по отношению к самому Клаусу. Что ждет Тополанека? Многие считают, что партия должна сейчас сгруппироваться вокруг него и фактически выдвинуть только его или признать только его возможным премьер-министром, который попытается сформировать следующее правительство страны. Непонятно, однако же, каким образом ему удастся фактически такое правительство основать на каком-то парламентском большинстве. Без этого президент не дал бы ему полномочий премьер-министра. Что может ждать Тополанека в дальнейшем? Скорее всего, как мне кажется, его политическая карьера близится все-таки к своему концу. Его может ожидать еще переход, скажем, в структуры Европейского Союза, в брюссельские структуры, поскольку осенью этого года будет чешский комиссар в Еврокомиссии заменен, истекает его срок, и новый чешский комиссар в Еврокомиссии, возможно, будет именно Мирек Тополанек. Тогда ему удалось бы уйти со своего поста без видимых сложностей и противоречий, а его место занял бы второй человек в иерархии партии, его же партии. Но это все предположение. Пока политическая борьба продолжается, и она приходится как раз на тот момент, когда кульминируют европейско-американские отношения, когда в Прагу должен прибыть Барак Обама, который может чувствовать себя обиженным высказыванием Мирека Тополанека в Европейском парламенте. Это очень серьезный клубок вопросов. В любом случае, политический профиль Мирека Тополанека перестает быть чеканным, ясным и однозначным, и затуманивается его политическое будущее.
Спасибо. «Человека недели» представлял обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. Программу «Итоги недели» подготовили продюсеры Наталья и Александр Аркадьевы, вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Мы такие разные, девушки салазные.
Я хочу вырасти и купить хаммер, джипик. Мстительный, чтобы было удобно моей маме.
Дети о любви, Боге и мировом кризисе в «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера, в субботу в 6 утра, в 2 пополудни и в 9 вечера.
У меня вообще дома целый ящик с модами. Даже 2 лака для ногтей, 2 помады и блеск для губ есть.
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В тексте декларации нет ни одного упоминания о России как о поставщике газа.
Число активистов партии, арестованных, возросло с 8 до 12.
Мы уже неоднократно отмечали подтасовки и угрозы во время избирательной кампании.
Телеканал «АВАС» будет вести круглосуточное вещание на 6 языках.
Однажды мы представим новую форму транспорта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио Свобода.